Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцеве. Матушка Ника, добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня тема нашего разговора – важность взаимопонимания в семье в стрессовой ситуации.
Да.
И я смотрю, батюшка с матушкой уже предвкушают рассказ, как они только недавно вернулись, еле вернулись из Крыма. Давайте начнем с этой ситуации наш разговор. Вообще разговор, ну, наверное, о том, как, какие правильные реакции, вот, когда действительно попала семья или ее члены в какую-то вот очень незапланированную, так мягко скажем, ситуацию.
Ну, она в какой-то степени то, что была незапланирована, да, потому что мы, как знают наши слушатели, и ты, Аня, знаешь, что мы очень любим Крым, туда ездим постоянно. Вот, и в этот раз тоже надо было ехать, отпуск короткий у меня, там 10 было дней, вот, всего, и как-то вот ехать, не ехать, но все равно, в общем, поехали, потому что Крым – это великая святыня, и как-то мы, в общем, очень много было переживаний, ехать, не ехать, потом решили все-таки ехать, вот, доехали, слава богу, туда, вот, а там… Дальше что? Ну, сперва были перебои с бензином, потом там бензин восстановили его подачу. Вот, мы, слава богу, съездили, там у нас есть машина, съездили, заправили, съездили к святыням, к святителю Луке, как мы всегда это делаем.
Да, мы обязательно каждую поездку.
Вот, заехали на свое любимое место, Белую скалу, вот, и, ну что, больше уже никуда не ездили, ходили только на море отдыхать, и вот, а так как отпуск короткий, я думаю про себя, вдруг вот здесь, ну, придется как-то задержаться незапланированно, потому что ты не знаешь, как события разворачиваются, да, и понятно, там мы же должны понимать, что очень большая информационная очень нагрузка на человека.
Да, я даже вот хотела бы сразу
добавить, больше даже, чем вот внешняя
сада. Что в Крыму там не столько прям-таки страшная, опасная ситуация, сколько нагнетание. Вот мы тут с вами, мы же туда тоже думали ехать, не ехать, потому что это было прям какая-то психологическая атака. Столько было информации, которая не подтвердилась, то есть того, что там накручивали, что там может быть, а по приезде мы как бы, когда приехали, поняли, что этого нет, и что люди, они достаточно, в общем, спокойно живут, они как бы много к чему уже привыкли, относятся как бы с пониманием, и надо отдать должное Аксёну, то есть он очень хорошо реагирует на любые ситуации. Вот как он сказал, говорит, 12 лет, говорит, необычных ситуаций, говорит, нас очень закалило. Вот, поэтому вот эта вот психологическая атака, которая сейчас присутствует в интернете, вот, наверное, это самое страшное, тяжелое, что сейчас есть. То есть вот правильное отношение к новостям, которые происходят, которые мы слышим там и на них как-то реагируем.
Вот, и, соответственно, ну, все равно люди по-разному, так сказать, справляются со стрессом, вот, и, конечно, у меня, вот, матушка в этот момент была более спокойна, чем я, потому что я переживаю о том, мне надо к сроку вернуться в храм, потому что у меня второй священник уходит в отпуск, его тоже надо отпустить. А как это будет? А сможем ли мы на поезд вовремя успеть?
Я вот помню, что я отцу Дмитрию, мы стоим на берегу моря, красивое так и море, шелковое, красивое море. Вот, и он мне начинает рассказывать свои переживания, и я чувствую, что его это захлестывает, и я ему стою, смотрю на море и говорю, знаешь, мой отец из донских казаков, вот донские казаки, у них была такая пословица, жизнь идет, жить будем, а время умирать придет, умирать будем. Я говорю, давай мы будем благодарить Бога вот за то, что есть сейчас здесь, вот смотри, мы с тобой стоим на берегу, так хорошо. Такой красивый вечер. Вот, и как-то, в общем, нам тогда удалось как-то так вот именно любоваться и радоваться тому, что есть здесь и сейчас. Не могу сказать, что прям это было так вот на все дни, но когда ты можешь остановиться в моменте, да, и начать благодарить Бога, это очень помогает.
И стресс вводило что? Неизвестность. А как будет, что дальше? Да, как там, например, там надо возвращаться, еще что-то, успеешь ли к сроку, как я уже говорил. Вот, и начинается что? Реально такой накат помыслов, ты начинаешь, так сказать, выдумывать какую-то ситуацию.
Да, бесы они любят додумывать.
Выдумывать какую-то ситуацию, которая вообще может с тобой не произойти. То есть ты начинаешь раздувать в голове проблему до космических масштабов, хотя еще вообще ничего не происходит. Что-то происходит, но явно в этой сцепке ты не самый главный здесь. Вот. А получается так, что ты себя ставишь в центр событий каких-то, забывая о том, что рядом Христос, рядом там святые, что нужно прежде всего молиться. И что самое интересное, накануне была служба, в Симферополе, да, на как раз 11 июня, это, ну, перед нашей поездкой, День свидетеля Луки Крымского, да, вот, и служба митрополит Тихон Шевкунов возглавлял, и есть очень запись хорошей проповеди, да, на этот день, и, честно говоря, она, так сказать, очень взбодрила, потому что он приводил слова святителя Луки о том, что все наши вот эти планы, то, что мы там что-то запланировали, да, вот это как бы вот разговор вообще о доверии к Богу, но мы вот на передаче уже об этом говорили, но вот как вот в плане, вот ты же не один, ты же с семьей, у тебя супруга, да, вот как-то Богу учится доверять. Я хочу сказать, что вот у меня в какой-то степени это получается хуже, чем у матушки, да, вот, ну, серьезно. Вот
потому что она из донских казаков, да, она,
да,
объяснила.
Да, я с вами еще говорю, вот, что вот такая вот, да, история, что, то есть, каждый, оказывается, каждый вот в пиковый момент, ну, справляется кто-то лучше, кто-то хуже. И вот самое интересное, матушка в этот момент меня поддержала, то есть, у нас есть такая традиция, которую нам еще давно и духовник говорил, потом матушка Амросия, читать какой-то, когда, условно говоря, когда, честно говоря, страшно, да, надо читать живые в помощи Вышних, 90-й псалом. Да. И это очень помогает. Вот. Почему? Потому что если вообще не начать что-то делать с этим, не начать как-то молиться, то можно в такой стресс уныния впасть и напридумывать себе такое, что-то, да, уже, так сказать, и отдых, не отдых, да, и дела, не дела. А, во-первых, ты смотришь вокруг, ну, люди, крымчане, они там живут, они продолжают свои дела делать, да, потом там есть батюшки, которые служат там, они там остаются, никуда не уезжают. И уезжать им некуда, да, они тоже у престола стоят, служат, думаю, о чем, ну, что тут бояться-то в конечном итоге,
ну,
да?
Ну, чего переживать? Нет, на самом деле, вот батюшка сказал о молитве 90-й псалом, там, что его читать, его хорошо в стрессовых ситуациях читать не один раз, а его, как нас учил духовник, вот, читать раз, сразу же другой, сразу же третий, сразу же четвертый, десятый, пока не наступит внутреннее как бы равновесие. Вот когда наступает внутреннее равновесие, тогда уже можно спокойно как бы оценить ситуацию вокруг. И опять-таки, если есть навык благодарности, то выцепить вот из того, что есть вокруг, именно вот так, прям вот именно выхватить вот эти моменты красоты, за что я могу поблагодарить Бога вот прямо сейчас. И это очень хорошо, прям такое хорошее упражнение, которое помогает внутренне стабилизироваться. Я, кстати, хотела бы, отец, чтобы ты рассказал ситуацию. Вот ты ездишь, провожаешь ребят на фронт, и вот расскажи, пожалуйста, про вот как раз военкомат на улице Яблочкова.
Ну, это такое послушание от викариата, где мы в военкомате на Яблочково сопровождаем бойцов, которые уходят по контракту служить вот, в зону СВО, там молебен послужить, кого-то покрестить, причастить и так далее. Но самое интересное, что с нами рядом есть помощник, который обеспечивает вот это все служение.
Помощь батюшке.
Да, да, помощь, оказывает помощь священнику вот в этом военкомате. И часто это, вот, по крайней мере, вот когда я там попадал в свою череду, у нас там был такой раб Божий Андрей, который уже в зоне боевых действий побывал, православный, такой нашего возраста, где-то ему там за 50.
У него и сын погиб.
Да, и интересно, что у него в зоне СВО погиб сын, сам он получил ранение. Да. Удивительно, как он вообще, вот я увидел человека, который вот обладает какой-то такой духовным мощным стержнем, вот, и ощущает здесь свою нужность. Как он сказал о себе, говорит, я, говорит, меня и там ждут, да, ну, на небесах, да?
За гробом, да.
Да, за гробом. И здесь я как бы нужен. Поэтому вот, ну, что самое интересное, как раз вот строку о наших вот этих событиях крымских, он напутствовал вот этих вот добровольцев, ну, контрактников, которые шли, а там разный возраст, он говорил о том, что, дорогие там ребята, вот самое важное, если вы не научитесь молитве, то будет сложно в каком плане, потому что, условно, боевые навыки у человека вырабатываются от постоянных упражнений, ну, там, в течение полугода постоянных тренировок. Угу. Вот, а получается так, что часто люди, ну,
да, не всегда... Да, а на фронт они могут попасть через две недели.
Да, ну, даже не через две недели, да, а бывает, быстро. Что ну, человек все равно боевыми навыками может где-то не обучиться, еще что-то. И вот очень важно, если, говорит, вы научитесь молиться, да, то в момент пиковых стрессовых ситуаций вами не овладеет паника. А паника – это, в общем, такой прямой путь, ну, как бы к смерти. Или другой момент, что вы в момент стресса начинаете ругаться матерной бранью. Угу. И вот у вас здесь ваши все когнитивные навыки, которые они даже не выработаны, они вообще разваливаются.
Да, человек, оказывается, вот, может впасть, вот ругаясь матом, он может вообще впасть в панику такую совсем.
Да.
Неадекватное поведение.
И оказывается...
Не да, те силы призывают, да,
да,
конечно.
И оказывается, что, вот, опять же, вот если вот с этой нашей ситуацией, мы уже когда возвращались из Крыма, были задержки поездов, и люди скопились на вот этой станции Керчь, многие с детьми уезжали, и вот видно, как, кто как справлялся с этой историей. Вот если кто-то из себя выходил, уже начинал материться, видно, что уже все человек на таком пике, что уже, а там же семьи, и все. И
главное очень, в этот момент его как-то очень, успокоить.
Им очень тяжело.
Ага.
А я так даже, вот матушка подтвердит, думаю, что-то надо делать с этим, с этой историей, мы тоже на этом вокзале. Вот, хотя все тихо, спокойно, поезда подают, все уезжают, но с задержкой. То есть никакой там, то есть как бы нет никакого ни бегства, ни паники, там, ну, все нормально. Но все равно люди-то в стрессе находятся рядом. Uh-huh. И ты понимаешь, что а если ты сейчас тоже начнешь стрессовать, думать о чем-то там.
Думать о себе.
Да, думать о себе. Я решил, надо что-то с этим делать. Я, в общем, пошел, ну, какой-то там семье помог. Там,
не, я, знаете, так было поднести. Интересно наблюдать. Я сидела, значит, ну, в общем, сидела с вещами, и я так наблюдала со стороны, смотрю, отец Дмитрий, значит, в одну сторону пошел, значит, с кем-то пообщался, потом, смотрю, уже идет там с какими-то вещами, там, ребенка там этот самый папа тащит, они, значит, о чем-то разговаривают, потом, смотрю, какой-то маме пошел помогать, которая там мама с двумя мальчиками, вот, и и, в общем, как-то я так с удивлением, он так мимо меня туда-сюда, и я смотрю, он так делом занят, и такой радостный, и, в общем, всех успокаивает.
Ну, потому что на вокзале сидеть там, он маленький, да, не предназначен, так сказать, для там зала нет, ничего нет, одна там, два аппарата с кофемашиной, какие-то там плюшки выдают. Надо, думаю, что-то делать. Но там все подходят к дежурному по станции, спрашивают ее там, какие поезда, еще что-то. И что меня еще удивило, что люди, которые обеспечивают эту безопасность, поездные бригады, дежурные по станции, они настолько, оказывается, стрессоустойчивые люди. Ага. Я просто даже вообще удивился.
Нет, но им было, знаете, мы да. с таким уважением, как да. бы они колоссальную нагрузку несли, они спокойно отвечали, они старались помогать, они шли на выручку там всячески. Там
волонтеры вокруг.
Да.
Семейный час на радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцеве, матушка Ника. матушка продолжит твой увлекательный рассказ.
Ну, я хотела сказать, знаете, вот насколько важно, когда происходит какая-то ситуация такая, ну, как бы непонятная, да, вот насколько важно позитивное вот это вот отношение.
Действия какие-то,
позитивное,
да?
Действие, ага. Да, отношение к тому, что происходит. И, знаете, еще что там было на площади? Много народу скопилось, и вот, дай бог, вот, знаете, тоже поблагодарила Бога за таких людей, которые решили, ну что стоять просто так, да, и они начали людей, так, они начали выкрикивать, это не акция, давайте типа того, что будем проводить время весело.
Активно.
И представляете, вот, ну, вот примерно как греки танцуют сиртаки, ага. Когда люди так берутся друг за друга на плечи, руки, и, знаете, вот так по кругу танцуют. И вот, представляете, вот с такой вот, с таким вот пением, ну, что все будет хорошо, все будет радостно, значит, вот такая вот, ну, как бы такой типа танца, вот, это все настолько поднимало настроение, вот, просто...
Где вот можно проявиться, да?
Да, да, то есть, знаете, вот в чем ты проявишься, да, начнешь ли там другим помогать, начнешь ли как-то вот заводить по-хорошему, ну, а что там, ну, все будет хорошо, вот, и, ну, вот у нас там мы в поезд вошли, там две женщины, видно, устали, они с детьми, и та, и другая, и вот они начали там о чем-то спорить, я к ним подхожу, говорю... Дорогие мои, да все же хорошо, посмотрите, говорю, мы в поезде уже сидим, и тут, говорю, вот вам и постель подали, там, и все хорошо, и сейчас вам чай подадут, и давайте, в общем, будем благодарны. А самое интересное, что люди сразу же переключаются, они на это, они говорят, да, да, правда. Надо благодарить, надо за все благодарить. Вот это, знаете, вот в такой момент, ну, как раз вспоминаешь, ну, что, как, ну, это в первую очередь проверка для себя самого, как ты будешь реагировать, как ты будешь реагировать на то, что происходит вокруг тебя. Вот.
Ну, помощь другим, кстати, это такое лекарство от страха тоже, потому что ты когда, оказывается,
даже лекарство вот этой... от стресса,
да, от стресса,
я могу
да,
сказать
ты начинаешь вот помогать кому-то, то есть ты, во-первых, сам успокаиваешься, ты, ну, переключаешься. То есть это даже вот больше, даже больше тебе нужно. Ну, как я вот понял, да. Там то, что же и интересно, одна мама стояла там около кофемашины, там такие уже люди смеются, потому что там, значит, надо деньги пихать, деньги не пихаются, у всех там наличка, кто-то там этими сотенами меняется, и там одна девочка стоит с этой мамой, она так, ей уже все достало, ей уже все тяжело, она говорит, мама, ну зачем
вообще сюда
ну, подросток, вот
да,
подростки,
да,
уже многие не выдержат этого, кстати, вот вопрос комфорта, да, начинают, я сесть хочу, там, я есть хочу, да, вот, ну, я так думаю, ну, надо что-то делать, я говорю, слушай, ну, успокойся, вот мама рядом стоит, а мама спокойная, говорю, потом, ну, чай, так сказать, не 41-й год, не в теплушках едем, понимаешь, вот это самое, то есть надо как бы вот, я думаю, как, зачем я вообще об этом говорю, а потом я понимаю, вообще-то мы на самом деле, ну, в зоне комфорта находимся. Ну, то есть, как бы, стресс-то в чем заключается? Ну, да, поезда отменили, вот, и все это сдвинулось. Вот это надо просто потерпеть. Вот, а это не то, что, значит, на последнем поезде куда-то там, значит, эвакуируемся из Крыма, как там в 19-м году, да, уходили белые, белая армия уходила там, ну, и иммигранты уходили на этих 120 кораблях, да, вот, и бросая все. У нас же такого нету. Вот, все нормально, все хорошо, так сказать, все помогают, все службы работают, все отлично, да, что, так сказать, вообще о чем переживать-то? То есть, ну, нагнетание, вот эта история, да, оно вот такое есть, и ты понимаешь, что еще здесь, так сказать, еще духовный мир работает. Вот бесы, демоны, они начинают этой историей пользоваться. Вот, и если в этот момент, опять же, не начать молиться, вот хотя бы как-то про себя, да, ну, это тяжело, тяжело все это пережить. Но самое интересное, что если ты поддерживаешь другого человека, вот, не даешь ему тоже, то есть это такая история амбивалентная, то есть и ты как бы успокаиваешься, и он успокаивается.
Вот. Как важно, чтобы рядом был этот другой человек.
Да, да.
Да. Которому надо помочь.
Да,
который поможет тебе.
Да, и мы тут начали, вот как бы батюшка коснулся темы, вот когда он говорил про ребят с Яблочкова, которых провожал на фронт, вот это вот, как важно следить за тем, что ты говоришь. Говоришь ли ты молитву или ты ругаешься матом? У нас есть два прихожанина, которые уходили на фронт, и отец Дмитрий их благословил. Когда благословлял идти, он говорил: ты только матом не ругайся. И вот они говорили, как же им тяжело было не ругаться, но они оба вернулись живыми и свидетельствовали, что мы не ругались, мы старались молиться и остались живы. Они за это очень благодарили Бога. Вот, потому что, конечно, не всегда себе люди отдают отчет в том, что мат – это прямое призывание бесовских сил. Все колдуны, ворожеи, экстрасенсы, они используют слова этой ругани для вот своих каких-то вот заклинаний и так далее. Об этом почему-то, ну, как-то не принято говорить, да, что прямое призывание бесовских сил и прямое призывание демонов. Если мы с вами христиане, то это надо очень хорошо понимать, что святые отцы, они о присутствии демонов в этом мире, они говорят постоянно. И вот что мы говорим, да, призываем ли мы Бога, благодарим ли мы Бога, или мы призываем демонские силы?
Я, кстати, совсем недавно узнала, у меня какое-то было, ну, представление вот о происхождении мата, что, ну, как у многих, что это что-то такое монголо-татары оставили нам. Вот, а недавно на программе был человек-специалист, я бы сказала, по борьбе со сквернословием. Вот оказалось, что эти слова, это, они как бы произносились исключительно вот, ну, чародеями, там, да, какими-то вот этими, да, вот магами, и им разрешалось их произносить всего там несколько раз в году, потому что они имели, ну вот я пересказываю вам эту мысль, они имели цель проклятия рода, то есть они, да, же все, извините, прадедородные органы.
Ниже пояса, да.
Да. Это, да, 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 святые отцы говорят о том, что это духовный блуд, и что они говорят о том, что это проклятие, причем человек, не думая, проклинает себя и свой род. То есть об этом мало кто знает и мало кто задумывается.
Вот, а как раз стрессовая ситуация, вот как вот военные действия любые, там, наводнения, пожары вообще, то есть мы сейчас в этом во всем живем. То есть, ну, значит, надо понимать, что мир поменялся, но мы пока нет. Вот. И слава Богу, что Господь так потихоньку начинает нас тоже, так сказать, щипать, так сказать, вот касаться, да, этого. То есть есть некий выход из нашего тоже комфортного состояния. Угу. При том, при всем, что хочу сказать, что комфорт сам по себе, ну, вот эти все системы, там, железнодорожные сообщения, самолеты, там, машины, отсутствие бензина, присутствие бензина. То есть это все вокруг нас остается. Угу. Вот. И при том, при всем, все равно вот, вот что-то человека начинает беспокоить как бы образ будущего, да, что вот сейчас что-то случится, вот этого сейчас не будет. Угу. Вот. А на самом деле Господь просто так показывает, что, ребята, давайте вообще уже начинать молиться как-то, уже, так сказать, не просто по молитвослову, да, а mm-hmm. вот хорошо, так в спокойной жизни ты молишься, или скажешь, ну, сегодня там прочитаю правила, не прочитаю правила, прочитаю псалтырь, не прочитаю псалтырь, а вот ты здесь начинаешь, стоишь.
В течение дня можешь ли ты помолиться?
Да. А вот тут,
можешь ли
а
ты
вот
вспомнить
тут,
о Боге?
Да, вот тут понимаешь...
А не начать как бы отвечать человеку, который, ну, начал произносить вот эти нецензурные слова.
Да, и вот этот момент, когда ты, ага, вот, вот как раз оказывается такая, может быть, любая проверка нас, любой социальной ситуации сейчас, вот раз, и надо начинать молиться. Или у тебя сносят голову, мозги отключаются, ты вообще уже ничего не можешь. То есть ты уже во власти своих помыслов, додумок всяких, да, и думаешь, так, а где вообще мое доверие-то к Богу? Вообще, где я? Я вообще христианин или что я? Или я также должен подвергаться вот этому информационному стрессу, да, то есть, знаете, как некий такой, ну, об этом и многие психологи пишут, да, так сказать, вот эффект толпы, то есть я поддаюсь вот этой истории всей вот панике, которая может возникнуть, или я внутренне спокоен. Представляете, вот человек, который внутренне спокоен, умеет молиться, да, он на него даже не воздействует паника толпы. Но это надо быть очень... Опять, но это надо быть святым, наверное.
Ну,
я так думаю.
Батюшка, я на самом деле не соглашусь. Мне приходит на память сразу... Есть такая замечательная книжка как раз, вот если мы продолжаем говорить про мат, да, «Правда о русском мате». Ее можно найти в интернете, и там есть замечательный отрывочек ныне батюшки, да, к сожалению, я его имя не помню, но он рассказывает, как он был в Чечне и был там еще вот как раз среди вот этих вот штурмовиков, и в какой-то момент, он говорит, нас двое офицеров и человек 12 пацанов 18-летних, и мы остались в какой-то башне, окружённые со всех сторон, и мы слышим, что вокруг очень много народу, и все кричат «Аллах Акбар». И мы понимаем, что нам сейчас прорываться. И вот обычно же, как русские выходят с русским матом, и вот он помолился, и говорит, у меня было четкое ощущение, что надо кричать «Христос воскресе». И вот они выходили из окружения с криками «Христос воскресе!». То есть они слышали «Аллах Акбар» и орали изо всех сил «Христос воскресе!». И вот он говорит, мы вышли из окружения в синяках, в ссадинах, ну, ни один не погиб. И вот он тогда сказал, что он будет священником, он сдержал свое слово, ныне батюшка, ныне, кстати, живущий, и можно, в принципе, эту книжечку взять, почитать, и если у кого-то из мужчин возникнет желание как бы его увидеть и с ним поговорить, то это было бы тоже очень здорово. То есть человек, который на себе прям конкретно испытал в такой серьезной экстремальной ситуации, что может сделать призывание вот имени Христа.
Невероятная история. Я напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцеве, матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту, не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. С вами Анна Леонтьева. Говорим о важности взаимопомощи в семье в стрессовой ситуации.
Вот, ну а стресс, он, знаете, как я хочу сказать, что вот всегда кто-то, как я уже говорил, в семье более стрессоустойчивый, кто-то менее стрессоустойчивый. Вот. И вот, как я уже говорил, вот у меня моя супруга любимая, она, так сказать, вот более как бы стрессоустойчивая, да, она, так сказать, меньше подвержена, или иногда совсем не подвержена.
Но это не моя заслуга, да. А заслуга больше моего папы,
да,
который всегда говорил, вот. Нельзя паниковать.
Да.
Паника – это смерть.
Да, вот... И вот,
как человек военный, да?
Да,
да,
и вот в этих вещах она, оказывается, вот, ну, меня поддерживает, да, потому что так говорит, отец, успокойся, все нормально, давай там молиться, хотя я должен первой о молитве говорить, но вот такая вот у нас...
Ну, как бы... знаете, в стрессовой ситуации, вот как мой папа, и он свидетелем был много раз, вот что люди, если они впадают в панику, они перестают понимать, что происходит. Вот он мне рассказывал, как в 90-е годы, 91-й год, он оказался в троллейбусе, который загорелся. Загорелся снизу, троллейбусы горят как-то из-под дна, вот он говорит, снизу, говорит, бил огонь, водитель открыл двери и выбежал сам, а люди, говорит, они бегали по этому троллейбусу от начала до конца, и главное, двери открытые, а боятся выпрыгивать через огонь. А троллейбус-то начинает гореть сильнее. И вот он говорит, что я, говорит, просто мне приходилось реально пинками, говорит, их выпихивать, говорит, на улицу, чтобы они просто не задохнулись и не сгорели. И вот он мне всегда, он рассказывал много историй своих жизней, когда он говорил о том, что нельзя паниковать. И я вот сразу вспоминаю, у нас наша дочь, она ездила с ансамблем, ну, как она в оркестре была, да, играла на фаготе, и вот они ездили по всему миру, и вот она, приехали они на гастроли в Испанию, я забыла, как называется река, в которой она пошла, в общем, они пошли гулять по городу, и было настолько жарко, что как бы изъявили желание искупаться. Она говорит, и я как была в длинном платье, я, говорит, так в воду и зашла. Река глубокая. И когда, говорит, я отплыла на несколько метров от берега, я поняла, что платье замоталось вокруг ног, и я тону. И вот этот вот момент, она говорит, я, говорит, самая мысль, говорит, постоянно стучавшая, это, говорит, мысль дедушки, который мне говорил, только не паниковать. И вот, кстати говоря, она мне сказала, что, говорит, благодаря тому, что я не впала в панику, я, говорит, смогла сообщить о том, что я тону, что помогите мне там, она, потому что, как оказалось, тонут люди тихо. То есть это только в фильмах там начинают кричать, барахтаться. Ага, ага. Нет. Оказывается, люди тихо тонут, незаметно. Вот. И она говорит, и вот просто вот это вот то, что я, говорит, взяла себя в руки, я, говорит, успела, просто, говорит, вот тем, кто был рядом, соседям, я успела сказать, что, ребята, помогите мне, я реально тону.
Ну, ух,
да, и, слава богу, там девочка ее вытащила, мы за эту девочку молимся. Вот. В общем, слава богу.
Но вообще, вот говоря о стрессовых ситуациях, я, такая у меня информация, она не совсем про семью, но семьи касается, безусловно, потому что сейчас очень продуманные схемы у мошенников, которые, ну, в общем, я не знаю, какие-то злые силы за ними стоят, потому что они реально отбирают и пожилых людей, и там, и как-то гипнотизируют, но обязательно я вот попала в такую ситуацию, когда мне создали такой стресс, вот, что я помню, что вот недалеко был муж, он, ну, как бы занимался своим делом, я даже к нему не пошла. То есть я начала спасать себя сама. И вот эти начались бесконечные разговоры со следователями, понимаете, потому что уже все решила, что все у меня уже забрали, отобрали. Ну, как бы уровень стресса, во-первых, очень продуманная схема, поэтому уровень стресса сразу очень высокий. И я свидетельствую, что мозги отключаются просто.
Да, я могу.
Через две минуты у тебя ни одной извилины не остается.
Я могу засвидетельствовать о том, что...
Да. И обычно, да, и мне сказали уже, что обычно в таких ситуациях хорошо, когда кто-то такой здравомыслящий находится рядом. Но, естественно, это был мой муж, который там читал псалтирь, кстати сказать, в этот момент, да, и он просто, услышав какие-то странные разговоры, он просто подошел и вынул у меня из рук телефон и сказал, там, поехали в МФЦ. Ну, то есть это такая нормальная реакция. Вот, и, ну, поскольку все равно мы оба были в ужасном стрессе, то он всю дорогу молился, и, ну, в общем, в МФЦ нас встретили уже, знаете, как родных, потому что эта ситуация там у них по 10 раз на день.
Да, да, совершенно точно, вот почему я говорю, что такая же ситуация была с моей дочерью, она была сутки на связи с каким-то человеком, который объявлял себя там кем-то работником кого-то, то ли МВД, то ли еще, в общем, то ли следователь, и она должна была поехать в Сбербанк и подписать документы, там, ну, минимум на 250 тысяч, это минимум, я, вот, и как раз разговаривать с ней было бесполезно в тот момент, я помню вот это вот, когда человек находится в каком-то таком забытии. То есть ты ему что-то говоришь, а он тебя не слышит. И мы с отцом Дмитрием сели в машину, говорим, садись к нам в машину, поехали в Сбербанк. Там было указание этого человека, что обязательно надо доехать до Сбербанка. Мы ее посадили в машину, говорим, поехали, мы тебя довезем. Мы ничего никому не будем говорить, мы тебя довезем. И вот мы ее довозим до Сбербанка. Я говорю: ну, пойдем, я тебя провожу. И вот как только мы вошли в Сбербанк, я у нее вырвала телефон, подняла его и громко сказала, значит, вот этим всем, кто там сидел, девушкам. А вот я сказала, что разговор мошенника о том, чтобы заключить там сделку на такую-то сумму. Вот. Там на том конце провода сразу же все отключились, а дочь моя, она, знаете, с нее как пелена спала.
Да, это так обычно и описывают. Мы как бы не, вроде немножко в сторону ушли, но это тоже стрессовая ситуация
и чрезвычайно стрессовая. Хорошо, когда оказывается рядом кто-то, да, который может посмотреть со стороны.
Вот я хотела это использовать как совет именно. Угу, и подойдите хотя бы, постарайтесь преодолеть вот эту вот пелену, какое-то нашествие темных сил, я бы сказала, да. И подойдите хоть кому-то, какому-то члену семьи, чтобы он, так сказать, вам помог, успел помочь.
Ну да, вот то, что все равно понятно, что и когда одинокие люди подпадают под такой, как говорится, натиск вот этих всех мошенников. Сейчас, кстати, это в связи с военной историей сейчас больше распространено, да, потому что враг тоже всякие колл-центры использует и так далее, да.
Но можно даже себе прям заметочку такую сделать, что там, если я одинок, к соседке подойти и просто себе прям записать.
Да, так-то все равно это напрямую семейка касается, и у нас тоже были случаи, когда друзья наших детей тоже, так сказать, будучи тоже в семьях, да, многодетных, тоже вот подпадали под мошенников и там выплачивали потом всякие левые кредиты и прочее, потому что, ну, они вот повелись на это. Так что тоже, да, но это тоже некая такая духовная война идет, такой натиск. Вот, и да, это касается семей впрямую, я считаю, что...
А еще, знаете, в стрессовой ситуации нельзя начинать друг друга обвинять.
Вот, дошли
это,
до этого пункта.
Да, это очень печальный такой момент, который, к сожалению, происходит, и нередко мы...
Это как бы естественная такая реакция,
ну,
типа у
найти
тебя адреналин,
виноватого,
ты быстренько сбросил его на другого.
Да, вот кто же в этой ситуации виновата, иногда виноватого искать достаточно бесполезно, потому что, ну, происходит, знаете, вот если как бы взять с духовной точки зрения, то любая стрессовая ситуация – это такой маленький экзамен. Чему мы научились в этой жизни? Вот, что мы научились ли мы молиться? Научились ли мы как-то реагировать спокойно, доверяя Богу? Да, ведь мы говорим там не сейчас вот не о том, что мы верим в Бога, да, а о том, что мы верим Богу, что Господь, Он вот все, что с нами, вот как в Евангелии говорится, что там, что каждый волос на голове сочтен, да, что вот Господь, Он настолько близко и рядышком, что Он не допустит того, чего нам не должно было бы с нами произойти. И вот они в этот как раз в стрессовой ситуации, когда начинают люди друг друга обвинять, нередко звучат такие слова: «надо было бы». «Надо было бы сделать то-то и сё-то».
Мы... «И я же тебе говорил».
«Да, я же тебе говорил или говорил».
«Я же предупреждал».
Да. Ну и из этого возникают иногда очень большие ссоры. Мы, кстати, их тоже в свое время не избегали, то есть вот такое вот, как... Ведь
конечно,
тоже реагировать на стрессовые ситуации, это не бывает так, что ты прям раз и научился, да, это приходит, оно приходит со временем, оно приходит как бы с таким вот, наверное, ну, с опытом, да, с опытом той же молитвы. И я помню, как моей дочери еще было 8 лет, и тоже случилась какая-то ситуация, не помню уже какая. И я начала говорить о том, что вот надо было сделать так-то. И я помню, как она на меня смотрит и говорит: «Мам, ты знаешь, ну, наверное, самое бесполезное, что сейчас можно сказать, это надо было бы».
Мудрый ребенок.
И я помню, что вот устами младенца глаголит истина. Я поняла на этот, в тот момент, я запомнила это, что это правда, это самое бесполезное, что можно. И ведь когда что-то происходит, надо отсечь вот эти все «надо было бы» и свой вот этот задний ум, что вот если бы да да кабы. Все, мы действуем вот с того момента, вот здесь, здесь и сейчас. Вот
ну
как
да,
оно
потому
произошло?
Что есть логика намерения, а есть да. логика обстоятельств.
Да, вот, да. И... вот оно уже произошло.
И логика обстоятельств, она иногда диктует совсем. Ну вот случилось так, и что теперь? Вот, да. И что делать? Надо, значит, в этой ситуации уже стараться выйти. Но опять же, не всегда хватает спокойствия. Духа, именно духа, да, потому что ты начинаешь опять, как говорят, триггерить.
Ну, бесы, они начинают придумывать да. то, что может произойти, это не произошло. Но бесы, они уже начинают, знаете, давать такие мысленные моменты, что вот, а сейчас будет и вот это, и вот это, и вот это, и как снежный ком. Вот это прервать.
Ну да, но панике надо вот, наверное, все-таки учиться, да, ну, каждому в своей мере, вот не, особенно сейчас не поддаваться панике, потому что...
Ну и, как говорится, ну, возвращаемся к тому, с чего начали, на это вот умение остановиться и начать читать молитву. Это навык, и этот навык, он нам сейчас вообще, ну, я так понимаю, что чем дальше мы живем, тем он больше и больше нам может пригодиться. Умение, в какой, вот что бы с нами ни происходило, всегда как бы себе сказать, стоп, я сначала помолюсь, а потом я сделаю дальше какой-то шаг, но я сначала должен помолиться.
На меня, знаете, очень большое впечатление произвел рассказ Виктора Франкла, да, психолога такого, который... как построил психологию смыслов, я бы так сказала. И когда он был в концлагере, и существовал некий список, значит, узников, которых на следующее утро приезжал поезд, вот по этому списку людей отбирали и увозили в газовые камеры. И очень многие люди не выдерживали вот ожидания вот этого вот утра. И Виктор Франкл в этот момент попрощался с еще живыми тогда, по-моему, женой, я могу ошибаться, и отца он уже похоронил, по-моему, ну, в смысле, уже с ним попрощался в этом концлагере, и он просто сказал себе, что у каждого человека есть какая-то задача, и, видимо, вот жизненная задача, и, видимо, его жизненная задача, она выполнена. И ну, и как бы вот с этой мыслью, что вот, ну, видимо, как-то он это для светских людей, да, писал, видимо, все-таки Господь тоже как-то mm-hmm. присутствовал в его мыслях, в его душе, и, ну, на следующий день, это был первый случай, на следующее утро не пришел тот самый эшелон, mm-hmm. хотя он был в списках, ну, наверное, все знают уже этот случай, mm-hmm. так на всякий случай, кто не знает, рассказала, и это не о том, что обязательно за вами не придет вот этот эшелон, да, но это о том, что вот не поддаваясь панике, можно как-то осмысленно подойти к таким вопросам. И вообще Виктор Франкл меня абсолютно поражает своей вот этой глубиной и очень утешает, потому что вот, ну, вот каким-то вещам вот нужно просто иметь объяснение еще здесь, в этой жизни, не там.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. В этой последней части программы, знаете, меня какая тема зацепила? Тема комфорта. Объясню почему. Потому что, когда я видела детство ваших детей, вот, ну, это не какое-то тяжелое детство, да, но я видела, что в нем так скажем, меньше комфорта, чем обычно это бывает. То есть они должны были ухаживать за лошадями, кормить их, там работали у папы в столярной мастерской. Вообще много, как бы много работали, вот так скажем. И я думаю, что вот это вот не то, что отсутствие комфорта, но когда мы не ставим на это, понимаете, когда мы не создаем своим детям вот этот комфорт изо всех сил, это может быть гарантия того, что у них будет более правильная реакция в стрессовой ситуации, и они как раз вот как Ксюша, о которой ты рассказала, они утонут просто, ну, метафизическом смысле даже этого слова.
Я что хочу добавить, что, например, конечно, вся проблема вот этого комфорта, Это проблема вот больших городов, мегаполисов, как, например, город Москва, Питер.
Прости, пожалуйста, да. что я тебя перебью, отец Дмитрий, да. но это совершенно не обязательно. Объясню. Нет. Потому что я знаю семьи, ну, московские семьи, где дети там с детства, не знаю, работают там, ну, не дворниками, там, в театре.
Я хочу сказать, пояснить, что это проблема больших городов в плане того, что у нас как бы здесь все-таки комфорта больше.
Ну да.
Да, где мы живем, вот, вот. Отъезжаешь, так сказать, вот честно говоря, отъезжаешь уже подальше, вроде бы все то же самое, те же магазины, там какой-нибудь там Калуга, город Юхнов, там да, те же магазины, те же, так сказать, там, ну, как говорят, гаджеты у людей, те же машины, но вот чувствуется, что отношение к жизни у людей там как бы попроще, да, и люди поотзывчивее и так далее, и с какими-то вещами они, ну, справляются, что ли, более уверенно, честно говоря, да, потому что там в каких-то моментах, ну, жизнь немножко потруднее. Если отъехать еще дальше, может быть, там совсем другая ситуация. Вот. Но что я хочу сказать, вот поддерживая твою мысль, что да, надо бы все-таки детей, по крайней мере, вот, воспитывать так, чтобы какие-то моменты, ну, не то что искусственным создавать, но чтобы они приучались к какому-то именно труду, к помощи, да, по дому.
Ну, это я хочу добавить сразу. Нам с отцом помогла книжка священника, к сожалению, не помню. У меня бывает такое, что я плохо запоминаю имена. Еще дореволюционный священник, который написал книжку, где он рассказывал, что чем раньше вы ребенку объясните, что вы нуждаетесь в его помощи, не то, что вот ты иди и сделай, требую там, чтобы ты пошел и сделал, а я тебя прошу, потому что я без тебя не справлюсь. Дети, они достаточно в раннем возрасте, они готовы помогать, и они ждут, и очень сильно это как бы их окрыляет, когда взрослый человек просит их помочь. Вот нам, в свою очередь, это очень помогло, потому что мы просили, например, своих детей там помочь убраться в доме. Давайте все вместе уберемся, помочь убраться там у тех же лошадей, которые мы жили не в Москве, как бы в Подмосковье. Вот, ну, то есть им объясняли, что там или там помочь там клумбы прополоть с цветами, потому что без этого, ну, не получается, ну, нету. Без вас, ну, никак не обойдемся. И вот это и им помогло, в свою очередь, и ну, нам помогало. То есть вот мне, как маме, которая была все время там занята, мне это очень помогало. Я помню, что у меня уже Ксюша в 4 года, она с удовольствием подметала, причем подметала очень неплохо, а сын Серафим в 7 лет, он очень тщательно умел пылесосить. Причем делал это с удовольствием, он до сих пор очень любит вот эти вот его такие тщательные уборки. Это его такая вот привычка с детства, то есть когда ему я объясняла, я говорю, я плохо вижу, ребята, я плохо вижу, я без вас не уберусь. Вот.
Ну, то есть все равно какой-то, знаете, выход из своей зоны комфорта надо периодически вообще, честно говоря, устраивать. Я думаю, ну, вообще вот на семейном уровне там, да тоже элементарно, вот выход в поход.
В поход, и вот,
да,
вот,
в лагерь выехать.
Вот лагерь, поход, вот сейчас у нас недавно тоже закончился семейный
только
выезд.
Только-только закончился лагерь.
В центр Кирион, в Калужской области, у нас там Константин и Лариса, значит, у нас вот такое место, такое пребывание сделали, да, где, например, условно, связь отсутствует мобильная, да, то, чтобы там, сказать,
ну, они живут там, да, в связаться таких с телефоном, спартанских надо выехать, условиях,
да, через лес проехать,
в палатках,
там, палатки, дождь, хотя, на самом деле, питание все есть, все организовано, это понятно, да.
Ну, но да, и воду даже там у них, вода есть. Ну,
и дождь где-то там что-то пролил, залил, там где-то какой-то тент сорвало, понимаете, вот эта вся история, они нам на самом деле необходимы.
Это такой безопасный стресс.
Да. Почему? Потому что когда реальный стресс начнется, и ты не будешь знать, что с этим делать, ты, оказывается, ну, мы это проходили, уже у нас там палатку срывало, дождь уже лил, но ничего, кстати, переживем. То есть мы знаем, что делать с этим. Вот. А, конечно, люди, которые, ну, получается так, что так как у нас цивилизация вообще на комфорт заточена, да, сама по себе, вот нашим образом жизни, вот если из этого образа жизни не выбираться, да, мы тогда с реальным стрессом не справляемся, который реально найдет.
Ну да, вот я об этом же, что да. Мы просто убиваем наших детей, если мы создаем им полностью такие комфортные условия, чтобы... Потому что первый же стресс, который к ним придет, ну, дай бог, нет, но ведь никто же не гарантирует.
Но вот это вот желание родителей от большой любви все время подстелить соломку...
Оградить.
Оградить. А вот в какой-то момент я очень хорошо поняла, что дети, они должны пройти каждый свой путь, и они набить должны свои шишки. И вот я помню, что у меня вот это вот, когда дети стали постарше, но уже в таком юношеском возрасте, да, когда ты понимаешь, тебе очень хочется им помочь. Ты понимаешь, что нет, надо отойти, и чтобы они эту ситуацию прошли сначала до конца сами, чтобы они, ну, как раз смогли как-то с пониманием, да, что им делать и как им делать. Вот. А ты как бы стоишь и наблюдаешь, там понятно, что если было, ну, совсем плохо, там подключились бы, но все равно пускай сами пройдут, пускай сами набьют свои шишки. Это их шишки, это то, что им пригодится потом.
Но мне кажется, очень такое педагогическое у нас завершение программы. Я хотела, знаете, ни к селу, ни к городу вспомнить тоже очень стрессовую ситуацию, произошедшую со мной, молодой моим покойным Олегом. Значит, мы просто развеселю вас. Мы путешествовали в Дивеево. Как путешествовали? Мы сели в старую машину Нива, взяли полугодовалого первенца и поехали, значит, вот за все эти...
Красная машина была.
Да, да, красная, очень старая. Поехали за все эти километры. Значит, в Дивеево, там, не буду долго рассказывать, времени уже нету, там мы, не было никакого комфорта, как раз там была жесть, просто мы где-то ночевали на каких-то лавках как с другими паломниками, в общем, коровы были за стеной непосредственно у нас, да. Вот, потом мы поехали к брату Олега, его зовут Володя, он главный нейрохирург Татарстана детский. И вот я первый раз познакомилась, собственно, с родственниками, и возникла такая ситуация. Нас положили на первом этаже в домике на берегу Волги. Вот, такая довольно пустынная местность, и мы... И тут случилось такое страшное искушение, потому что такие поездки к святыням, они иногда не проходят без искушений. Мы сели с мужем, выключили свет, затеплили какую-то свечечку и решили почитать акафист, по-моему, батюшке Серафиму Саровскому. И пока мы читали акафист, я говорю: Олег, кто-то за окном, кто-то за окном, там есть кто-то за окном, я чувствую, что кто-то есть за окном. Он говорит: да не переживай, это ветер, это ветер. И вдруг в этот момент, когда Олег говорит, это ветер, значит, из форточки залезает такая лапа, рука с грязными ногтями, как сейчас помню, и пытается вот эту щеколду от окна вскрыть. Ну, то есть, видно, кто-то решил, что мы уже спим. А мой муж, чтобы вы понимали, он был военным корреспондентом на американском телеке. И дальше все происходит молниеносно. Значит, Олег прыгает, как тигр, в это окно, выбивает окно, но в прыжке он успевает крикнуть: «Володя, ружье!» А Володя, соответственно, у него есть ружье, потому что он охотится. И Володя, который очень плохо видит, значит, вот, надевая пенсне свое, буквально вот это врачебное, да, кричит: «Все, он у меня на мушке!» И, понимаете, но этот тип, не знаю, что он хотел, он успел сбежать. Но выяснил, что это был какой-то беглый уголовник. Вот, и опять же, не знаю, что он хотел, но я как долго гордилась своим мужем и его слаженной работой с братом. Это было грандиозно, ребята.
Это было на самом деле.
Ну да, вот, кстати, тоже вопрос стресса. То есть человек, люди не растерялись в этой ситуации, да, поняли, что опасность, а другой там мог бы так раз, так и в ступор впасть. Да.
Вот, спасибо большое за эту беседу о важности взаимопонимания, взаимопомощи в семье в стрессовой ситуации. С нами сегодня священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника, у микрофона Анна Леонтьева. Спасибо, дорогие.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».